В конце концов Самгин решил поговорить с Мариной о Безбедове и возвратился домой, заставив себя остановиться на словах Безбедова о Мише. В этом решении было что-то удобное, и оно было необходимо. Разумеется, Марина не может нуждаться в шпионе, но есть государственное учреждение, которое нуждается в услугах шпионов. Миша излишне любопытен. Лист бумаги, на котором Самгин начертил фигуру Марины и, разорвав, бросил в корзину, оказался на столе Миши среди черновиков. — Зачем ты это взял? — спросил Самгин. — Мне понравилось. — Что именно понравилось? — Меркурий. — Вы его нарисовали женщиной, — сказал Миша, глядя прямо в глаза. — Честный взгляд, — отметил Самгин. И спросил еще. — А откуда ты знаешь о Меркурии? Я читал мифологию греков. — Ага, — сказал Самгин, и после этого незаметно для себя стал говорить с юношей на «вы». Но хотя мифология, конечно, может интересовать юношу, однако ж юноша все-таки неприятен, и на новой квартире нужно будет взять другого письмоводителя. Того, что было сказано Безбедовым о Марине, Самгин не хотел помнить, но помнил. Он стал относиться к ней более настороженно. Недоверчиво вслушивал свои спокойные, насмешливые речи, тщательнее взвешивал их и менее сочувственно принимал иронию ее суждений о текущей действительности. Сами по себе ее суждения далеко не всегда вызывали его сочувствие. Чаще всего они удивляли. Казалось, что Марина становится уверенной в чем-то, чувствует себя победоносней, веселей. Самгину действительность изредка напоминала о себе неприятно. В очередном списке повешенных он прочитал фамилию Судакова, а среди арестованных в городе анархистов Вараксина, жившего под фамилиями Лосева и Ефремова. Да, это было неприятно читать, но в сравнении с другими это были мелкие факты, и память недолго удерживала их. Марина по поводу казни сказала: хоть бы им, идиотам, намекнул кто-нибудь, что они воспитывают мстителей. — Дума часто внушает им это, — сказал Самгин. Она резко откликнулась. — Я под намеком подразумеваю не слова. И глаза ее вспыхнули сердито. Вот эти резкости ее и вспышки, всегда внезапные, несогласные с его представлением о Марине, особенно изумляли Самгина. Около нее появился мистер Леональд Крейтон, человек неопределенного возраста, но как будто не старше 40 лет, крепкий, стройный, краснощекий. Густые волнистые волосы на восколобом черепе серого цвета точно обесцвечены перекисью водорода, глаза тоже серые и смотрят на все так напряженно, как это свойственно людям слабого зрения, когда они не решаются надеть очки. Глаза мягкие. Улыбался он охотно, любезно, обнажая ровные желтоватые зубы. От этой зубастой улыбки его бритое, приятное лицо становилось еще приятнее. Знакомя его с Климом, Марина сказала: «Инженер, геолог, в Канаде был, духоборов наших видел». «О, да», — подтвердил Крейтон, — «люди очень, как это, крепостные». «Крепкие», — подсказал Самгин. — Да, спасибо, но молодые уже американцы. По-русски он говорил не торопясь, проглатывая одни слога, выпивая другие. Чувствовалось, что он честно старается говорить правильно. Почти все фразы он облекал в форму вопросов. «Так много церквей — это все ортодоксы? И все исключили Льва Толстого? Изумруды на Урале добывают только французы». Но спрашивал он мало, а больше слушал Марину, глядя на нее как-то подчеркнуто почтительно. Шагал по улице мерным, легким шагом солдата, сунув руки в карманы черного мохнатого пальто, носил бобровую шапку с козырьком, и глаза его смотрели из-под козырька прямо, неподвижно, не мигая. Часто посещал церковные службы и, восхищаясь пением, говорил глубоким баритоном: «Оу, языческо прекрасно, правда?» Также восхищал его мороз: «Это делает меня таким — говорил он, показывая крепко сжатый кулак. Было в нем что-то устойчиво скучное, упрямое. Каждый раз, бывая у Марины, Самгин встречал его там. Это было не очень приятно. К тому же Самгин замечал, что англичанин выспрашивает его, точно доктор больного. Прожив в городе недели три, Крейтон исчез. Отвечая Самгину на вопросы о Крейтоне, Марина сказала неохотно и недружелюбно. «Ну, что я знаю о нем? Первый раз вижу, а он косноязычен. Отец его квакер, приятель моего супруга, помогал духоборам устраиваться в Канаде. Леонель этот, имя-то на цветок похоже, тоже интересуется диссидентами, сектантами, книгу хочет писать. Я не очень люблю этих наблюдателей, соглядатаев, да и не ясно, что его больше интересует, сектантство или золото. Вот в Сибирь поехал. По письмам он интереснее, чем в натуре». Поговорить с ней о безбедове Самгину не удавалось, хотя каждый раз он пытался начать беседу о нем. Да и сам Безбедов стал невидим, исчезая куда-то с утра до поздней ночи. Как-то гуляя, Самгин зашел к Марине в магазин и застал ее у стола перед ворохом счетов с толстой торговой книгой на коленях. «Деньги люблю, а считать не люблю. Даже противно», — сердито сказала она. «Мне бы американской миллионершей быть, они, вероятно, денег не считают. Захарий у меня тоже не мастер этого дела. Придется взять какого-нибудь приказчика, старичка».
«Почему старичка?» — шутливо спросил Самгин.
«Спокойнее», — ответила она, шурша бумагами. «Не ограбит, не убьет». «А какого дела мастер Захарий?»
«Захарий-то, да никакого. Обыкновенные мечтатели и бродяга по трудным местам, по трудным не на земле, а в книгах».
Небрежно сбросив счета на диван, она оперлась локтями на стол и, сжав лицо ладонями, улыбаясь, сказала:
«Обижен на тебя, Захарий. Жаловался, что ты горд, не пожелал объяснить ему чего-то в отрадном, и с мужиками тоже гордо вел себя».
Самгин, пожав плечами, ответил: «Я тоже не мастер по части объяснений. Самому многое не ясно, а с мужиками вообще не умею говорить». Марина перебила его речь, спросив: «А Валентин жаловался на меня?» Самгин, даже вздрогнув, почувствовав нечто подозрительное в том, что она предупредила его. Ее глаза улыбались знакомо, но острее, чем всегда, и острота улыбки заставил его вспомнить о ее гневе на попов. Он заговорил осторожно: «Он любит жаловаться на себя. Он вообще словоохотлив, болтун», — вставила Марина. «Но поругивает и меня, да? Нет. Впрочем, назвал тебя хитрый. Только-то...» Она тихонько и неприятно засмеялась, глядя на Самгина так, что он понял, не верит ему. Тогда, совершенно неожиданно для себя, он сказал в полголоса и протирая платком очки: «Вечером, после пожара, он говорил странно. Он как будто старался внушить мне, что ты устроила меня рядом с ним намеренно, по признаку некоторого сродства наших характеров и как бы в целях взаимного воспитания нашего». Выговорив это, Самгин смутился, почувствовал, что даже кровь бросилась в лицо ему. Никогда раньше эта мысль не являлась у него, и он был поражен тем, что она явилась. Он видел, что Марина тоже покраснела. Медленно сняв руки со стола, она откинулась на спинку дивана и, сдвинув брови, строго сказала: «Но это ты сам выдумал. Он был нетрезв», — пробормотал Самгин, уронив очки на ковер. И, когда наклонился поднять их, услышал над своей головой: «Ты хочешь напомнить, что у трезвого на уме-то у пьяного на языке? Нет, Валентин фантазер, но это для него слишком тонко. Это твоя догадка, Клим Иванович. И по лицу вижу, что твоя». Скрестив руки на груди, занавесив глаза ресницами, она продолжала: «Не знаю, благодарить ли тебя за такое высокое мнение о моей хитрости, или обругать, чтоб тебе стыдно стало. Но тебе, кажется, уже и стыдно». Самгин чувствовал себя отвратительно.
Веду я себя с нею глупо, как мальчишка, — думал он. Марина молчала, покусывая губы, и явно ожидая, что он скажет. Он сказал, — Видишь ли, в его речах было нечто похожее на то, что я рассказывал тебе про себя. — Еще лучше! — вскричала Марина, разведя руками и захохотав, раскачиваясь, потом спросила сквозь смех. — Да что ты говоришь, подумай. Я буду говорить с ним таким о тебе. Как же ты сам себя ставишь? Это все мизантропия твоя. Ну, удивил. А знаешь, это плохо. Несколько оправясь, Самгин заговорил. Я не мог не отметить некоторого, так сказать, пародийного совпадения. Оставь, — сказала Марина, махнув на него рукой. Оставь и забудь это. Затем, покачивая головою, она продолжала тихо и задумчиво. — Да чего ты странный человек? И чем ты так провинился перед собой? За что ты себя наказываешь? Это было сказано очень хорошо, с таким теплым и искренним удивлением. Она говорила еще что-то таким же тоном, и Самгин благодарно отметил. — Так никто не говорил со мною. Мелькнуло в памяти пестрое лицо Дуняши, ее неуловимые глаза, но нельзя же ставить Дуняшу рядом с этой женщиной. Он чувствовал себя обязанным сказать Марине какие-то особенные, тоже очень искренние слова, но он не находил достойных. А она, снова положив локти на стол, опираясь подбородком о тыл красивых кистей рук, говорила уже деловито, хотя и мягко. Я спросила у тебя, Валентине, вот почему. Он добился у жены развода. У него роман с одной девицей, и она уже беременна. От него ли это вопрос? Она тонкая штучка. И вся эта история затеяна с расчетом на дурака. Она дочь помещика. Был такой шумный человек родомыслов. Охотник, картежник, гуляк. Разорился. Кончил самоубийством. Остались две дочери, это, знаешь, полудевы по Марселю Прево, или того хуже девушки для радости, поют, играют, ну и все прочее. Сделав паузу, вскрывая нервную зевоту, она продолжала в том же легком тоне. У Валентина кое-что есть, и немало, но он под опекой. По-вашему, юридически. Это называется, если не ошибаюсь, недееспособен. Опека наложена по завещанию отца за расточительность. А опекун — крестный его отец Логинов, фабрикант стекла, человек старый, больной, фактически опека в моих руках. Года три тому назад, когда Валентину минуло 22, он тайно от меня подал прошение на высочайшее имя об отмене опеки, ему отказали в этом. Первый его брак не совсем законен, но жена оказалась умницей и честным человеком, впрочем, это не важно. Устало вздохнув, Марина оглянулась, понизила голос. Теперь Валентин затеял новую канитель. Им руководят девицы родомыслов и веселые люди их кружка. Цель у них ясная — обобрать болвана, это я уже сказал. Вот какая история. Он рассказывал тебе? — Никогда ни слова, — сказал Самгин, очень довольный, что может сказать так решительно. Почесывая нос мизинцем, она спросила, — Флигель-то он сам поджег? — Нет, не думаю. — Грозил, что подожжет. — Грозил. — Кому? — Мне. — А почему ты спросил? — Я тоже слышал это от него, — признал Самгин. Марина вздохнула. — Вот, видишь. — Ну, это, конечно, озорство. Возня с ним надоела мне, но до 30 лет я с него опеку не сниму, слово дала. Тебе надобно будет заняться этим делом. Самгин наклонил голову, она устало потянулась, усмехаясь. Вообразил себя артистом на бильярде. По 500 рублей проигрывал. На бегах играл, на петушиных боях. Вообще старался в нищие попасть. Впрочем, ты сам видишь, каков он. Да, сказал Самгин. Он ушел от Марины, чувствуя, что его отношение к ней стало определеннее. Как нелепо способен я вести себя, — подумал он почти со стыдом. Затем спросил себя, верил ли он кому-нибудь так, как верит этой женщине. На этот вопрос он не нашел ответа и задумался о том, что и прежде смущало его. Вот он знает различные системы фраз, и среди них нет ни одной, внутренно сродной ему. Система фраз Марины тоже не трогает его, не интересует, особенно чужда. Но о чем бы ни говорила Марина, ее волевой тон, ее уверенность в чем-то неуловимом действует на него оздоровляюще. Это он должен признать. И одним этим нельзя было объяснить обаяние ее. Он нисколько не зависим от нее. Женщины. Красивое тело ее не будет в нем естественных эмоций мужчины, и этим он даже готов был гордиться перед нею и перед собою. И все-таки, в чем же скрыта ее власть над ним? На этот вопрос он не стал искать ответа, ибо впервые, откровенно признав ее власть, смутился. Пережитая сцена настроила его мягко, особенно ласково размягчали тихие слова: «За что ты наказываешь себя?» Впечатление несколько отемнялось рассказом о безбедове и необходимостью заняться неприятным делом против него по поводу опеки. «Это странное дело», — подумал Самгин и вспомнил две строки чьих-то стихов. «Никогда в моей жизни я не пил капли счастья, не сдобренной ядом». Но через десяток дней, прожитых в бережной охране нового лирического настроения, утром явилась Марина. «Миша, ступай, скажи кучеру, ехал бы к Лидии Тимофеевне и ждал меня там». А когда юноша ушел, она оживленно воскликнула: «Можешь себе представить, Валентин-то удрал в Петербург, выдал вексель на 1000 рублей, получил за него 740 и прислал мне письмо, кается в грехах своих, зачеркивает роман, хочет наняться матросом на корабль и плавать по морям. Все врет, конечно. Поехал хлопотать о снятии опеки, родомыслово научили».
«Что ж ты думаешь делать?» — спросил Самгин.
«А ничего», — сказала она. «Вот вексель выкуплю, Захария помещу в дом для порядка». «Удрал, негодяйшка!» — весело воскликнула она и спросила. «Разве ты не заметил, что его нет?»
«Мы редко видим друг друга», — сказал Самгин.
«Он уже 3-го дня в Москве был. Письмо-то оттуда». Она ушла во флигель, оставив Самгина довольным тем, что дело по опеке откладывается на неопределенное время. Так оно и было. Протекли 2 месяца. Марина ни словом не напоминала о племяннике. Перед весной исчез Миша. Как раз в те дни, когда для него накопилось много работы, и после того, как Самгин почти примирился с его существованием. Разозлясь, Самгин решил, что у него есть достаточно веский повод отказаться от услуг юноши. Но утром, на 4-й день, позвонил доктор городской больницы и сообщил, что больной Михаил Локтев просит Самгина посетить его. Самгин не успел спросить, чем болен Миша. Доктор повесил трубку. Но, приехав в больницу, Клим сначала пошел к доктору. Большой, тяжелый человек в белом халате, лысый, с круглыми глазами на красном лице, сказал: «Избит. Но ничего опасного нет, кости целы. Скрывает, кто бил и где. Вероятно, в публичном. Удивится. 2 суток не говорил, кто он. Но вчера я пригрозил ему заявить полиции. Я же обязан. Приходит юноша, избитый почти до потери сознания. Ну и время, знаете ли, требует ясности». Настроенный еще более сердито, Клим вошел в большой белый ящик, где сидели и лежали на однообразных койках однообразные люди, фигуры в желтых халатах. Один из них пошел навстречу Самгину и, подойдя, сказал знакомым ровным голосом, очень тихо: «Простите, что беспокою, Клим Иванович, но доктор не хочет выписать меня и угрожает заявить полиции, а это не надо». Голова и половина лица у него забинтованы. Смотрел он в лицо Самгина одним правым глазом, глубоко врезанным под лоб, бледная щека дрожала, дрожали и распухшие губы. «Боится меня», — сообразил Самгин. Я не сделал ничего дурного, поверьте. Вам это может подтвердить мой учитель.
— Учитель? — спросил Самгин.
— Да, Василий Николаевич Самойлов. Готовит меня на аттестат зрелости. Я вполне могу работать.
Прислушиваясь, подходили и подкрадывались больные. Душил запах лекарств. Кто-то стонал так разнотонно и осторожно, точно учился делать это. Глаз Миши смотрел прямо и требовательно.
— Вы хотите выписаться?
— Хорошо, — сказал Самгин.
Миша осторожно отступил на шаг в сторону.
— Учится. Метит в университет. — Она скандалил где-то? — думал Самгин, переговорив с доктором, шагая к воротам по дорожке больничного сада.
В калитке ворот с ним столкнулся человек в легком, не по сезону пальто, в шапке с наушниками.
— Вы, кажется, господин Самгин? — спросил он, и, не ожидая подтверждения, сказал. — Уделите мне 5 минут.
Самгин взглянул в неряшливую серую бороду на бледном отечном лице и сказал, что не имеет времени, просит зайти в приемные часы.
Человек ткнул пальцем в свою шапку и пошел к дверям больницы, а Самгин домой, определив, что у этого человека, вероятно, мелкое уголовное дело.
Человек явился к нему ровно в 4 часа, заставив Самгина подумать.
Аккуратность бездельника.
Он долго и осторожно стягивал с широких плеч старенькое пальто, очутился в измятом пиджаке с карманами на груди и подпоясанным широким суконным поясом, высморкался, тщательно вытер бороду платком, причесал пальцами редкие седоватые волосы, наконец, не торопясь, прошел в приемную, сел к столу и приступил к делу.
— Я Самойлов, письмоводитель ваш Локтев, мой ученик и член моего кружка. Я не партийный человек, а так называемый культурник. Всю жизнь возился с молодежью. Теперь же, когда революционная интеллигенция истребляется поголовно, считаю особенно необходимым делом пополнение убыли. Это, разумеется, вполне естественно и не может быть поставлено в заслугу мне.
Самгин уже определил его словами хромого мельника. «Объясняющий господин». Говорил Самойлов не спеша, усталым, глуховатым голосом и легко, как человек, привыкший говорить много. Глаза у него были темные, печальные, а под ними синеватые мешки.
Да, это именно объясняющий господин из тех, что возлагают социальные обязанности.
Клим ждал чего-то смешного от этого человека и в следующую минуту дождался.
Вы, разумеется, знаете, что Локтев юноша очень способный, и душа на редкость чистая. Но жажда знания завлекла его в кружок гимназистов и гимназисток из богатых семей. Они там, прикрываясь изучением текущей литературы, тоже литература, я вам скажу.
Почти вскрикнул он, брезгливо сморщив лицо.
На самом деле это болваны и дурехи с преждевременно развитым половым любопытством, они там.
Самойлов быстро покрутил рукой над своей головой.
Вообще там обнажаются, каются, касаются, и черт их знает что.
Он развел руками, синеватые мешки под глазами его вдруг взмокли, выдернув платок из кармана брюк и, вытирая серые слезы, он сказал дрожащим голосом и так, как будто слова царапали ему горло.
Можно ли было ожидать? Нет, вы... Скажите, можно ли было ожидать? Вчера баррикады, а сегодня пакости, а все эти поэты с козой там и хочу быть смелым, как это, хочу одежды с тебя сорвать, вообще анонизм и свинство.
Ругался он тоже мягко и, видимо, сожалел о том, что надо ругаться. Самгин хмурился и молчал, ожидая, что будет дальше. А Самойлов вынул из кармана пиджака коробочку карельской березы, книжку папиросной бумаги, черешневый мундштучок, какую-то спичницу, разложил все это по краю стола и, фабрикуя папиросу пальцами, которые дрожали точно у алкоголика, продолжал.
— Ну, одним словом, Локтев был там 2 раза, и первый раз только сконфузился, а во второй протестовал, что вполне естественно с его стороны. Эти обнаженцы обозлились на него,
И когда он шел ночью от меня с девицей Китаевой, тоже гимназистка, его избили. Китаева убежала, думая, что он убит, и тоже глупо рассказала мне обо всем этом только вчера вечером. Да. Тут, конечно, испуг и опасений, что ее исключат из гимназии, но все-таки не похвально, нет? Свернув папиросу объема небольшой сигары, он обильно дымил крепким синим дымом ядовитого запаха. Этот человек напомнил ему далекое прошлое. Дядю Хрисанфа, маленького дядю Мишу, Любаши Сомовой и еще каких-то ветхозаветных людей. Но Клим должен был признать, что глаза у Самойлова хорошие, с тем сосредоточенным выражением, которое свойственно только человеку, совершенно поглощенному одной идеей. Естественно, вы понимаете, что существование такого кружка совершенно недопустимо. Это очаг заразы. Дело не в том, что Михаила Локтева поколотили. Я пришел к вам, потому что отзывы Миши о вас как человека культурным, ну и вообще, вы ему импонируете морально, интеллектуально, сейчас все заняты мелкой политикой. Дума тут... Но, впрочем, не в этом дело. Он крякнул раздельно, внушительно сказал. Невозможно допустить, чтобы эта скандальная организация была разглашена газетами, сделалась материалом обывательской сплетни, чтобы молодежь исключили из гимназии и тому подобное. Что же делать? Вот мой вопрос.
Прежде всего, нужно установить, сколько правды в рассказе Локтева, — внушительно ответил Самгин. Но Самойлов, взглянув на него из-под лобья, спросил, — а что он вам рассказал? — Он вам рассказал, а не мне. С досадой заметил Самгин.
Очень удивленно глядя на него, Самойлов проговорил. «Мне рассказала Китаева, а не он. Он отказался, голова болит. Но дело не в этом. Я думаю так. Вам нужно вступить в историю. Основание. Михаил работает у вас. Вы адвокат. Вы приглашаете к себе двух-трех членов этого кружка и объясняете им прохвостом социальное и физиологическое значение их дурацких забав. Так, я не могу этого сделать, недостаточно авторитетен для них, и у меня надзор полиции. Если они придут ко мне, это может скомпрометировать их. Вообще, я не принимаю молодежь у себя.
Вот и возложил обязанность, — подумал Самгин.
Втянет он меня в скандал, черт его возьми.
Самгин совершенно не мог представить, как это будет. Придут какие-то болваны, а он должен внушать им правила поведения.
С некоторой точки зрения это может быть интересно, даже забавно, однако не настолько, чтобы ставить себя в смешную позицию проповедника половой морали.
— Над этим надо подумать, — солидно сказал он.
— Дайте мне время. Я должен допросить Локтева. Он и сообщит вам мое решение.
— Так.
— Значит, я жду. — Будем знакомы, — сказал Самойлов, вставая и укладывая свои курительные принадлежности в карман пиджака. Мягко пожав руку Самгина, он походкой очень усталого человека пошел в прихожую, бережно натянул пальто, внимательно осмотрел шапку и, надев ее, сказал глухо,
— Время-то какое подлое!
Следите за литературой. Какова? Погром вековых традиций. И повернулся к Самгину широкой, но сутулой спиной у человека, который живет, согнув себя над книгами. Именно так подумал о нем Самгин, открывая вентиляторы в окне и в печке. Ослепленный книжник, не фарисей, но наивнейший книжник. Что же я буду делать?